Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это среда, 16 марта уже. Половина марта прошла и даже больше. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Я напомню, что мы теперь работаем в формате именно «Отбой», а не как часть информационного дня, как часть спецвыпуска на радиостанции «Говорит Москва». Но, по сути, занимаемся тем же самым, потому что тема-то, в общем-то, в целом одна. Тема в целом одна. Значит, что хочу вам сказать сразу, да? Ну, во-первых, такие стандартные достаточно наши объявления. У нас идет, значит, трансляция в Ютубе. Пока еще идет, надеюсь, да, еще будет какое-то время. Но для того, чтобы к ней присоединиться, вам надо в Ютубе в поиске, собственно, набрать «Говорит Москва», и там вы все увидите, там вы все увидите. Значит, но обращаю ваше внимание, что у нас есть аккаунт. Пока трансляции нет, но есть аккаунт на Рутубе. И на всякий случай заранее, вот потом будете искать и плакать, я буду вам подсказывать в эфире, но на всякий случай заранее сходите, подпишитесь. Потому что трансляции мы там начнем в ближайшее время, как только освоим новые эти технологические премудрости, но вот заранее лучше написать. Также вчера было много вопросов по поводу трансляции в Дзен и ВКонтакте. Это тоже будет, но тоже попозже. Давайте мы, люди, в общем, скажем так, архаичные во многом, да, нас занимает это усилие, но мы придем к своей цели и будем вещать везде, везде, где это будет доступно. Но вот пока продолжаем с вами на Ютубе, а подписывайтесь на резервный, пока резервный канал Рутуб. Думаю, что рано или поздно, вероятно, он станет нерезервным. Значит, что еще? Ну, традиционные наши, конечно же, каналы коммуникации. Это СМС-портал плюс 7-925-88-94-8. Пишите туда. Вот пишет 866-й, строго так пишет. Китай сам по себе, он только за рыночные отношения. Не уверен, что это так, но вам иллюстрирую просто работу СМС-портала. А также телеграм-бот для сообщений, говорит МСК-бот. Вы все пользоваться умеете, на всякий случай в поиске находите, в поиске телеграма, да, вбиваете «говорит МСК-бот» латинскими буквами, находите, пишите. Алексей спрашивает, мы будем похожи на Южную Корею? Не очень понимаю суть его вопроса. Вы как-то врываетесь, скажем так, без подготовки, без объяснений. Плакать точно не будем, Рутуб, Рутюб, архаичная система, слушаем вас на Ютубе, этому рады. Ну, значит, где-нибудь еще будете. Или не будете, действительно, или не будете. Александр мне передает привет от диванных экспертов. Ну, вы знаете, да, в наше время, так или иначе, во всех экспертах, в том числе и которые там суперпрофессионалы. Вот у них во всей экспертизе диваном, что называется, шманит. Да, дивана много очень. Как сказала одна известная, как феминитив-то от политолога. Да, одна известная женщина-политолог, давайте над языком не издеваться, политологесса, не знаю. Ну, женщина-политолог, очень известная, такая оппозиционная, резкая, как ножик, да, вот она сказала, а ведь как оказалось, все эксперты, все там специалисты, все ошиблись, оказались правы городские сумасшедшие, да. Вот, значит, что еще вам хочу сказать? Ну, про объявление я вам сказал, все наши технические, значит, у нас сегодня будет гость, будем обсуждать, как там, продажную девку империализма, социологию. Это будет во втором часе, к нам придет Виктор Александрович Потуремский, он у нас часто бывает, но несколько раз бывал. Я хочу с ним поговорить вот по последним опросам, как он воспринимает, ну и с вами тоже обсудить, как вы воспринимаете. Где можно скачать Рутюб? Значит, там же, где можно скачать интернет. На самом деле это сайт, да, заходите на него, оформляйте подписку, подписывайтесь на канал «Говорит Москва», скоро там все появится. Скоро там все появится. Вот, значит, основные новости часа вы, наверное, видели. Это выступление Владимира Путина в режиме ВКС на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов. И там не только, соответственно, по поводу экономической поддержки было сказано, но много чего еще. И я не знаю, удалось ли вам посмотреть целиком или частично, или еще как-нибудь. Но вот, собственно, хотел об этом поговорить. Значит, диванные эксперты спрашивают, что такое Рутуб. Давайте я на дебильные вопросы отвечать не буду. Ну, по крайней мере, не сегодня вечером, да, прошу поберечь мою детскую психику. Ей и так непросто. Оказался прав Хазин, его книга 2016 года. Но если не читал книгу, ну, вот конкретно эту не читал, да, не знаю, что в ней. Но вообще у Михаила много было разнонаправленных прогнозов, и вот некоторые из них сбылись. Значит, этот самый еще был такой, я не знаю, жив ли, ну, жив, наверняка, не знаю, где он, был такой экономист, экономический обозреватель Степан Демура. Вот он однажды предсказал кризис удачно, а потом, соответственно, предсказывал черти что, примерно как задержанный этот самый профессор Соловей, да, он там какую-то вообще черную магию начал предсказывать, ну, вот недавно. «Не хотите ли устроить трансляцию ВКонтакте?» — спрашивает нас Григорий из ПБ. Прежде чем я вам отвечу, я вижу, вы вернулись с египетских берегов. Расскажите нам, что по корешке в вашем Санкт-Петербурге, поскольку, мне кажется, это единственный экономический маркер, за которым сейчас стоит следить, да, который стоит обсуждать, потому что это интересно. Открыта ли биржа корешки? А Григорий пишет, я сейчас в Москве. Ну, неинтересно все. Остались мы с вами без экономических новостей в данном случае, таких ключевых, важных. Значит, почему в каждое приложение, Челли спрашивает, надо совать РУ, РОС и тому подобное? Мы из-за этого сужаем аудиторию. Мне, честно говоря, не важно, как называется. Ну, ВКонтакте нет там никакого роста. А еще в куче сервисов нет. В Яндексе тоже нет. Александр, добрый вечер. Удивила Турция своим отношением к спецоперации на Украине. Скоро летний сезон или сбитый самолет аукается? Василий спрашивает. Сейчас мы перейдем к Путину. Давайте я на несколько вопросов отвечу. Значит... Что касается Турции, да, я, по-моему, говорил, ну, возможно, не в наших эфирах, да, возможно, не в наших эфирах, но позиция такая. Смотрите, Турция достаточно серьезный региональный игрок. Турцию, так или иначе, пинают американцы, они, кстати говоря, обвалили экономику. Вот. И Турция понимает прекрасно, что она там страна НАТО, да, что вот это, что у нее есть там определенные там взаимоотношения, что ее обманули с Евросоюзом, и что если вдруг вот цели американские в Черноморском регионе будут выполнены, то она просто следующая. Она просто следующая, да, то есть, а возможно и не следующая, а возможно и нулевая, да, поскольку очевидно, что ее, скажем так, положению в регионального положения, вообще регионального, не только Черноморский регион, конечно, придет конец, придет финал, назовем это так. Вот, и поэтому они делают выводы совершенно правильные. Надо наши соцсети называть как-то посовременнее, не в совковом стиле, это пишет нам Loft MSK. Вы знаете, что я могу сказать? Мне решить не важно, как называется, главное, чтобы работало вот, в нынешней ситуации, да? Вот, поэтому, ну, какая разница. Я вот, как вам уже докладывал, да, я, собственно, после того, как Facebook предложил убивать русских, да, призывать убивать русских, я, соответственно, покинул. И сижу ВКонтакте, в общем, чего и вам желаю. Так, что еще? Будет, чем больше разных трансляций, тем больше чатов будете успевать все просматривать. Мастер опять шуточки свои. Ну, знаете, я вот какое-то количество просматриваю, мне хватает, в принципе. Мне хватает, я думаю, что вам хватает тоже, потому что на наше время ограничено, мои вокабулярные способности ограничены тоже, вокальные точнее, да, и поэтому, ну, что увидел, то сказал. Значит, по Путину, да, можно разбить на несколько блоков его выступление. Очень интересное было, если вы пропустили зря, посмотрите хоть текстовую трансляцию. Да, и сейчас, по-моему, уже начало появляться. Значит, он рассказал много по поводу СВО, как ее называют, военной спецоперации, да, специальной военной операции. Вот, рассказал о целях. Ну, вы, в принципе, так или иначе это все слышали. Васиф нам пишет: оставьте Турцию в покое, своих геморроев выше крыши. Да мы и Турцию-то не трогаем, что вы так переживаете-то? Мы, конечно, ее обсуждали и будем обсуждать. Мы за Реджепом Таипчем, Эрдоганом следим много лет, да, за его, скажем так, ужимками и прыжками. И будем продолжать это делать. Вот, надо, кстати, как-нибудь позвать эксперта поговорить. Ну, попозже, видимо, попозже. Значит, так вот, он рассказал, опять же, про биолаборатории, я про Путина сейчас, да. Вот, про все эти нюансы, про биологическое оружие, про саму спецоперацию. Вот, что интересное, да, что я не слышал, да, ну и он, собственно, акцентировал на этом, что впервые он об этом говорит. В самом начале операции киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Они не захотели, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии. Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой народных республик, это не стало бы окончательным решением, не сняло бы угрозы для России. Принципиальные для России ее будущего вопросы по нейтральному статусу Украины Москва готова обсуждать в ходе переговоров. Вот, значит, ну и, собственно, он упомянул этот самый ракетный удар .ru по Донецку, который мы с вами обсуждали, назвал его откровенным терактом. Да, обратился, видимо, по такой традиции, у нас Байден к нам обращается, Зеленский к нам обращается, а Владимир Путин сказал пару слов жителям Запада. Вас сейчас пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька нужно оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. Значит, что еще? Что еще? Ну, там много про Запад. Да, вот интересное было. Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами, кто не может обойтись без фуагра, устриц или гендерных свобод. Гендер свобод. А проблема в том, что многие из таких людей ментально находятся там, а не здесь, не с нашим народом, и относят себя к высшей расе. Такие люди готовы и мать родную продать. Вот. Любой народ всегда сможет, тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков-предателей, просто выплюнет их, как случайно залетевшую мошку. Убежден, такое естественное самоочищение общества только укрепит нашу страну. Запад пытается расколоть российское общество и использует пятую колонну, ставку национальных предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там. Ну, в общем, о санкциях он тоже рассказал. Я вам так пересказываю, чтобы у нас была с вами тема для обсуждения, да, так вот, несколько погружаясь в подробности. Вот, ну, собственно, он упомянул нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России, что это конец, по сути, так называемых первоклассных активов. Вот, он, собственно, сказал, что санкции бьют и по европейцам, и по американцам, и вообще по всей глобальной экономике, что из-за этого возникнут проблемы с продовольствием в мире, да, и, собственно, всей планете приходится расплачиваться за амбиции Запада. Миф о золотом миллиарде рушится. Я, честно говоря, вот здесь согласен, потому что я вижу, что и Индия, и Китай выводы делают, и сейчас все, кто так или иначе это дело анализирует, да, понимают, что... Но вот прежнего мира уже не будет, да, не знаю, говорил я, да, он тоже говорил. Это интересная тема, да, вот, собственно, как мы представляем себе будущее после всего. Вот преодолели мы эти сложности, кризисы и так далее, а что вот мы, соответственно, как мы будем жить дальше? Интереснейшая тема, хотел бы вас послушать, но, наверное, не в рамках обсуждения вот сегодняшнего такого сегодняшнего выступления Путина. Вот, думаю, что как-то мы к ней обратимся, может, в пятницу. Лофт МСК пишет, но тогда мы вынуждены идти и забирать наш резерв в США. Но я думаю, что мы как-то паритетно возьмем, если уже не взяли. Вот. Посмотрим, честно говоря. Так, политика сдерживания России, долгосрочная стратегия Запада, аресты зарубежных активов и бизнеса, урок для российских предпринимателей, нет ничего надежного, инвестиций на родине. Справедливости ради, но сколько лет про это говорили? Вот сколько лет про это говорили? А итог какой, да? Ну вот там яхты какие-то, что-то еще, в дома бомжи захватывают. Значит, империя лжи Запада бессильна против правды и справедливости. Россия продолжит доводить свои позиции для всего мира. Вот тоже кажется, как? А ведь ежедневно он же ведет переговоры с различными мировыми лидерами, им все это рассказывает. Ну, экономический блицкриг провалился, а будут новые попытки давления. Нынешние события, вот фраза, я себя отдельно выделил, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике. Было много сказано о поддержке, да, он обращался к губернаторам, они присутствовали на совещании, он, собственно, им там давал поручения и по выплатам, да, и по бюджетным кредитам, там очень большой экономический блок. И сказал, что будет повышать зарплаты, работу там, провести по социальным выплатам, чтобы она все эти социальные выплаты автоматически были. Да, в ближайшее время будет принято решение, вот я говорил, собственно, тоже были споры на эту тему. В ближайшее время, цитата, примем решение по увеличению социальных выплат, пенсии и прожиточного минимума. Да, то есть в ближайшее время нас это ждет. Штабы по экономическому развитию в регионах губернаторы возглавляют, помочь бизнесу там, где это необходимо, адресная поддержка россиян в трудной жизненной ситуации, при необходимости выплаты провести. Значит, деньги печатать не нужно, есть рыночные доходы. Значит, новая кредитная линия для каждого региона. Ну, в общем, достаточно так интересно, достаточно много на эту тему. Вот, ну, там значительно больше, да, чем я успел вам рассказать, было сказано. Давайте об этом поговорим. Если есть какие-то у вас мнения по этому вопросу, то вы звоните. Соответственно, 8-495-73-73-948. Вот уже пишут. Повышение на сколько? Ну, доведут, я думаю, что до вас на сколько. Алло, да, здравствуйте, Виктор.
А, добрый вечер, Александр. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Разрешите высказать мое, как говорится, субъективное мнение
конечно.
По вопросам, которые вы задали. На данный момент мы как, знаете, вот картина, по-моему, Васнецов, что ли, нарисовал. У того, видитесь, у того камня направо пойдешь, сами знаете, что налево, сами понимаете. А теперь самый главный вопрос насчет Китая. Вот все говорим там Китай, Китай. Китай, конечно, это хорошо, все это приятно. Но еще раз говорю, но. В Китай идет, значит, электричество по 70 копеек, а у нас в Подмосковье по 6 рублей с копеечками, понимаете? Это как, ну как это сказать, хулиганство на доверие, говоря языком, как говорится, закона.
Ну то есть вы можете выкупить столько электричества, сколько Китай.
Китая.
А что вы хотите подумать насчет Китая?
Ну вот я говорю, вот и думаете, понимаете? Как
понимаю.
Это? Откуда я это узнал?
Вы слово «опт» не слышали никогда?
Не понял.
Слово «опт». Слышь, знаете?
А, опт, ну опт-то оптом, но не до такой же степени, понимаете? 70 копеек и 6 рублей с
лишним. Значит, смотрите,
а?
Смотрите, Виктор, вы покидаете город Дедовск сейчас, садитесь на электричку, едете в Москву к Мишустину, и ему объясняете вот это все, да? Вот, потому что, ну, есть как бы определенная логика, да, есть определенная логика ценообразования. Вы сейчас выбираете один какой-то фактор, и говорите, из-за этого фактора Китай не должен существовать, мы не должны с ним дружить.
Я не говорю, что я думаю, надо подумать над этим вопросом, понимаете? Еще раз, ну это...
Кому? Ну, кому это мне подумать? Мне подумать? Я подумал.
Да не мне, а всем радиослушателям.
Что, а мы с вилами соберемся и пойдем Мишустина
не
искать, или что?
Не надо с вилами, не надо.
А что надо?
Вилла — это же крайность, а крайность нам не надо. Прежде чем, как говорится, что-то сделать, так подумай, кто и что и чего. Я не против Китая, но не до такой же степени. 60,
а до какой?
70 копеек и 6 рублей с лишним.
Вы прям про 70 копеек уверены, да?
Ну да, я не материалист, но мне все-таки, понимаете, своего не отдам, и чужого мне не надо.
Вы производите электроэнергию, она ваша, что ли?
Я электроэнергию не произвожу, я произвожу пирожки.
Понятно. Ладно, спасибо. Ладно, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я ждал от президента вот именно слов, знаете, о чем? О том, что об ультиматуме украинцам. Потому что я читал, что подобная бумага была там передана. Ну, или предложение, не знаю, в каком виде. Перед началом операции. И все думал, интересно, когда-нибудь он скажет о том, что это было или нет. Ну, и сейчас прихожу к выводу, ну, какое же преступное все-таки руководство Украины. Ну, это с ума сойти. Это ложить столько людей, только из-за каких-то личных амбиций.
Я думаю, что никто не верил, что это реально.
Нет, но слушайте, когда вот уже операция началась, они же уже поверили, и до сих пор преступно. Вы понимаете, в чем дело? В том дело, когда тогда. Но если действительно было ультиматум, действительно был, ну надо же было понять, к чему ведут военные действия. Это для меня понятно, для невоенного человека понятно, что будут грады, ураганы, будут бомбардировщики. Это было для меня понятно, что когда 200-тысячная армия нападает на 200-тысячную армию, что там от этого останется?
Это, ну, знаете, я честно говоря, вот, вижу, что... Да, дайте я вам мысль скажу, да. И мы с вами обсудим. Смотрите, вот с одной стороны идут переговоры, да, переговоры стали закрытыми, но тем не менее мы слышим там определенный оптимизм. Вчера господин Арестович, чтоб он был здоров,
только я хотел, да,
вот, сказал, что либо там пару недель, либо к маю, да, ну что-то, вот, то есть какие-то будут достижения. Вот, значит, с одной стороны, а с другой стороны, господин Зеленский, его вроде как начальник, подпрыгивает перед разными там поляками, французами и говорит, дайте еще танков, мы эти потратили за 20 часов.
Я про это и говорю. Вот понимаете, в чем
дело? То есть один вроде как за мир торгуется, да, а второй хочет...
Ну ясно же дело, что на эскалацию, ну мы-то еще можем пойти дальше. И можем эскалацию еще увеличить. Не потому, потому что мы и так уже вступили
далеко. Я думаю, что, знаете, вот мне кажется, мы идем по максимально правильному треку. Мы вот там, где готовы говорить, говорим, да. А где, соответственно, говорить...
Вы понимаете, тут, по-моему, вот я вот очень плотно слежу за всеми выступлениями, за всеми спикерами, вот те, кто что говорит, какой бред не говорили. Ну, во-первых, там разноголосица, конечно, у украинцев, но совершенная неспособность к переговорам, несовершенно вообще, даже непонимание того, что от них хотят, даже вот если представить, что можно принять это все в полной мере, это не стоит этой войны.
Ну, спецоперации, посмотрим, чем закончится. Василий уточняет, 4-6 рублей, если интернету верить, в Китае идет за КВТ. Это к вопросу про 70 мифических копеек. Ну, там и доллар, да, 60 копеек у нас же, я помню. Ну, фантазия, да. Но поэтому надо Китай закидать отравленными пирожками. Виктор, я предлагаю вам этим заняться. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здрасте, здрасте, друзья. Смотрите, нас не должно волновать, по большому счету, по какой цене мы продаем электричество в Китай. Нас должно волновать тот момент, что 6 рублей за киловатт, о котором идет речь, для нас, должен быть подъемен. То есть мы должны быть обеспечены зарплатой, пенсией и прочими вещами и возможностью заработать деньги, чтобы незаметно для кармана своего платить вот за эти вот вещи. У нас почему народ напрягается-то? И у нас все время пытаются зайти сзади, то есть давайте опустим цены. Ребят, экономика не дает опускать цены. Нужно сделать так, чтобы зарплата повысилась у вас. Вот с чем нужно, так сказать, заниматься и бороться, я считаю.
Ну а какие меры нужно, по-вашему, предпринять, чтобы зарплата повысилась? Потому что сегодня президент сказал, например, я вот это как-то упустил, да, но он сказал, что из-за происходящих всех событий, там, санкционного давления и так далее... У нас будет инфляция, да, и у нас будет безработица, и с этим надо бороться, как можно так
На ближайшее время так оно и будет. На ближайшее время так оно и будет. Ничего хорошего ждать пока, к сожалению, не приходится. Но задача страны, я об этом говорил 100 раз и повторю еще раз, задача страны развернуться, немножко развернуть свою экономику лицом к нам, и чтобы развился малый и средний бизнес.
Ну, смотрите, сейчас ситуация-то такая. Сейчас бы сохранить то, что есть, а не разворачивать куда-то. Хотя сегодня на этом совещании было сказано неоднократно, все препоны для развития малого и среднего бизнеса снять, все ограничения все снять. Я думаю, что в этом направлении будут какие-то подвижки. Не знаю, скомканно как-то мы, соответственно, идем по этой теме. Давайте сейчас соберемся с мыслью, послушаем новости, да как продолжим после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, это среда, 16 марта, год 22-й. Программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, у микрофона Александр Асафов. Обсуждали мы с вами, как обсуждали, пытались мы обсудить пирожки, стоимость электроэнергии для простого китайского Дикханина, или кто там у них живет, и разные другие вещи, а хотелось поговорить по выступлению президента. Если есть какие-то мысли, телефон вы знаете, судя по всему, 8-495-7373-948, на всякий случай. Звоните, обсуждаем, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Тамара, в Подмосковье.
Здрасте.
Вы знаете, а можно немножко тему, ну, насчет вот этих лабораторий проклятых?
Ну, давайте попробуем, давайте, конечно.
Значит, у меня интересная история. Сегодня я стала искать по адресу Подмосковья кое-что. Ну, не нужно было мне там найти одно название. Я случайно открыла старый атлас 96-го года. Я его весь исписывала, потому что шли интересные программы. И вдруг я читаю, наверху у меня на атласе вложена бумажечка. Ага, там вот то-то, то-то, как эти ПВО. И вдруг читаю про твиноускоритель. Батюшки, Саварьева, Изварина, закрытые научные лаборатории, исследовательских центров США в Подмосковье. Я обалдела, думаю, что там в 96-м году, если я от скупила уже, что все это знали, биологического направления. Это что, правда?
Честно говоря, не знаю. Я не очень понял, да, о чем вы говорите.
Давайте, что в Саладово и Зварино, где сейчас метро, находились в 96-м году какие-то наши совместные с американцами лаборатории биологического направления, закрытые исследования совместно с США. Вот,
не знаю. У меня нет такой информации. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, честно говоря. Ну, даже если это было при богоспасаемом Борисе Николаевиче Ельцине, да, могло быть, я допускаю, могло быть какая-то такая поганая история, да, сейчас маловероятно, честно говоря, не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло.
Да, здрасте, выключите радиоприемник, пожалуйста, иначе мы не сможем с вами общаться, спасибо. Невозможно, не можем, ладно. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, ну, предыдущая слушательница вам звонила вот, по поводу лаборатории в Подмосковье, да, в Изварино. Она действительно есть, да, остов здания, его забросили. Сейчас там ничего нету, слава богу. А это по-настоящему, да, боевая информация, правильно.
Ну, то есть такая была история, но сейчас ничего нет, да?
Да, да, была история. Я на это здание смотрю, живу рядом. Вот, окон нет.
А там на вывеске написано «Биолаборатория совместно с Пентагоном» или что?
Нет, не написано, так как мы местные, мы знаем все это дело.
Как это, ну, как анекдот старый советский, да, говорит, где здесь бабка, где здесь церковь, да? Да вот иди смотри, видишь этот секретный советский завод? Вот направо от него за угол, и там будет церковь, да, это как шпион американский искал. Секретный завод ему дали, и как о церкви идти, вот он ее искал, и бабка ему подсказала так. Да, слушаю вас. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, в 90-е годы, насколько я помню, Черкизово были, Челужники, и поэтому Россия тоже вляпалась по инициативе Ельцина, который благословил Соединенные Штаты Америки по данной теме, которые опутали Соединенные Штаты Америки, в том числе по медицинским своим исследованиям, так называемая программа по международному сотрудничеству и соглашению и обмену, которая предусматривала во всех отраслях, обычно, что касается научных разработок и в космосе, и в ВПК, и всем остальном. Поэтому нечему тут удивляться. Вот. А по поводу 26-го быстренько хочу сказать. Пусть он свои пирожки продает по 1000 рублей, это будет грандиозная прибыль для него. Потому что есть промышленное, есть бытовое потребление электричества. Когда человек или семья потребляет 100 киловатт, ну, в лучшем случае, в худшем, в среднем где-то может 200-300 киловатт. А в Китае, когда его промышленность поднялась в 60 раз, буквально с середины 80-х, потребляет миллионы, а может быть, даже миллионы.
Да это не суть важно, мы же понимаем, о чем речь. Вот Юстас, да, Юстас подвелся нормально. Он говорит, про электричество скажу так, во всем виноват Чубайс. Он, для эмоциональной оценки нам этого больше, чем достаточно.
Кстати, отчасти он прав, тем более, что тот тариф, о котором сказал 26-й, он больше присущ регионам Урала и Сибири. Поэтому у нас тариф гибкий, плавающий, и предусмотрен в том, что это отдельно для домохозяйств, где невысокое потребление электричества, по понятным причинам. Тем более, в Восточной Сибири оно датируется не только из федерального, но и из регионального бюджета.
Поэтому про выступление Путина лучше мне расскажите. Чем мы с вами ерунду какую-то обсуждаем?
Ну, да, выступление Путина, конечно, затмевает все предыдущие события сегодняшнего дня, по крайней мере, не считая успехов нашей победоносной армии и тех добровольцев, которые уже мелькают на телеэкранах и не только, и в Ютубе в том числе, естественно...
А расскажите, что там, я вот как-то упустил, может, просветите нас, что там с добровольцами?
К сожалению, глядя на ясную погоду, я не понимаю, где наша штурмовая авиация, стратегическая авиация и вакуумные бомбы. Когда говорят о том, что мы с помощью живой силы арты штурмуем бандеровские подразделения ВСУ, рискуя своими солдатами. У абхазов уже один человек под Авдеевкой погиб, поэтому притормозили наступление. Там широко, глубоко эшелонированные железобетонные армированные укрепления. Поэтому у нас есть вакуумные бомбы, а эти позиции, как показывают наши героические и легендарные репортеры, которые находятся уже на фронтовой зоне, в том числе и Подобный, и Александр Сладков, они находятся в чистом поле. Поэтому вот почему-то мартой закидывают тысячами снарядов в сутки. Каждая батарея, показали один семейный подряд, где там 19 человек участвуют со стороны ЛНР, ДНР, я не знаю, целая семейная династия артиллеристов. Я просто не понимаю. Тем более есть орбитальные космические средства наблюдения, которые применялись в Афганистане после вывода наших войск по коррекции оперативно-тактических ракет по Афганистану 9К-72 или БРУС. И почему они не могут засесть вот эти точки, когда они выкатываются на позиции, чтобы выстрелить по Донецку и по Луганску, я не пойму, потому что при первом же появлении данных комплексов, которые украинцы где-то прячут, наверное, в полевых капонирах, либо укрепленных ангарах, тоже армированных и железобетонных, в любом случае можно нанести удар не только калибрами, но и авиацией, которая может даже с территории России направить те или иные мощные наши высокоточные оружия.
Ну, давайте не будем за военных делать их работу. Я думаю, что они сами без...
Ну, я понимал, когда у нас Донецкая область была, там осадки и в Донецке, и в Луганске, это другой вопрос. По поводу Путина я хочу сказать, действительно, президент обозначил позицию России, которая была всем известна, неизвестна была тем дурачкам, которые все еще грезят о справедливом, всемогущем и благополучном Западе. Вот, поэтому план действий у правительства есть. Президент, конечно, с правительством не все предусмотрели по поводу, в том числе, аннексии наших 300 миллиардов долларов. Но я думаю, выход в любом случае найдется, тем более по евробондам они решили платить зарубежным, так называемым, нашим невероятным союзникам и заклятым друзьям в рублях. Ну, пусть умоются вот этой рублевой массе, которой клянуты наши компрадоры, которые являются сторонниками прозападных бандерлогов и еврофашистских ублюдков.
Ну, вот, посмотрим, да. Да, спасибо. Давайте еще кому-нибудь дадим высказаться. В эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, добрый вечер, Дмитрий. Я бы хотел сказать, что вот мое личное отношение к Путину, поддержка его, да, она вот за последнее время увеличилась. Я как бы относился всегда как бы с уважением к нашему лидеру, но на выборах президента за него не голосовал. Но вот случай сейчас повторить бы вот эти выборы президента со всеми теми же самыми кандидатами.
А что повлияло? Да? Что повлияло?
Ну, я просто почувствовал, что он как-то более жестко, что ли, отстаивает наши национальные интересы.
Ну, мне кажется, вот их можно отставить либо так, либо не отставить вовсе, как это делал Борис Николаевич.
Ну вот до этого было какое-то ощущение, что вот мы как-то затаились, что-то там выжидаем.
Ну да, да, мы ругали в эфире, да, что мы постоянно озабоченность проявляем. Действовать надо, другие действуют, вот, мы все озабачиваемся. Да.
И потом, опять же, просто, ну, вот эта принципиальная позиция, что вот, ну, нельзя терпеть те издевательства, которые вот 8 лет происходили над людьми, над жителями Донбасса. Ну, я понимаю, что там были разные причины, по которым, вот, может быть, Россия там не могла сразу отреагировать, но в конце концов, все-таки, слава богу, отреагировала.
Да, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Живу в Московской области, в частном доме, и по поводу электричества могу сказать, что воруют просто массово. Просто массово. Ощущение, что будто бы это официальная услуга, и тебе приходят, ставят там, то ли прошивку меняют на счетчике, то ли какой-то жучок. И мне тоже предлагали. Я отказался. И вот эта вот стоимость, там, 5,77 там, или 6, она в том числе из-за того, что сворованное размазывают на всех. Так что, вот, смотрите, прежде всего, не воруйте.
Я понял. Спасибо за информацию. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. По поводу Павел Москва, по поводу выступления Путина. Ну, если коротко, то единственное, что меня во всем последнее время смущает, то есть ощущение уверенности, последовательности и тому подобных вещей, но вот отсутствие наших контрсанкций, но за отношение Блинкина с Байденом я это не считаю контрсанкциями. В условиях экономической войны, конечно, последнее время уже смущается. Три недели уже война идет, ну, точнее, операция идет четвертая неделя. Да, спецоперация идет четвертая неделя, а мы помалкиваем, начинает создаваться ощущение, что мы готовы утереться. В остальном выступление правильное, спокойное, без нервов.
Подождите секунду, можно я придерусь вот к предыдущей вашей фразе? Господин Коношенков, точнее генерал Коношенков, зря мы его господином-то ругаем, да? Генерал Коношенков сколько? 3-4 раза в сутки докладывает нам с вами. А мы говорим, молчим. Или это просто у нас уже рутинизация произошла, и мы не...
Не-не, вы меня не поняли. Я говорю про контрсанкции, то есть про что-то встречное, дальше чего я ожидал от Владимира Владимировича в этом выступлении. То есть именно экономическая часть. По военной части у меня никаких претензий, по большому счету, нет. Я именно про экономику, то, что нам, извините меня, на протяжении 4 недель практически ежедневно что-нибудь довыкатывают. Мы молчим.
Но смотрите, вот, ну вот так предположить, часто обсуждается, надо перестать поставлять уран, никель, что-то там еще, да? Вот вопрос, смотрите, они и так себе сейчас сами помогают. Мне вон пишут там знакомые разные, да, что еда в Европе дорожает быстрее, чем у нас, условно, да, там ну, в разы, да, подскакивает. И европейцы не понимают, почему так. Может быть, и пока и делать ничего не надо, они сами справятся.
Нет, но с точки зрения экономической у меня вообще временами начинает создаваться ощущение, что нам придется добить выживших. Я чисто про психологию. То есть вот даже вот у меня есть круг общения, который не понимает, почему мы молчим и не отвечаем встречные санкции. Нас обокрали, нас то, нас все, нас пятое, нас десятое, а мы ограничиваемся заявлением по типу «нам организовали дефолт». То есть не более того. То есть у нас у граждан, ну, разных граждан тырятся деньги в разных западных банках, то все, пятое, десятое. Мы же при этом помалкиваем, и, говорю, создается ощущение, что мы просто готовы утереться. Вот это вот, ну, это вот общее,
то, что я задал Владимиру Владимировичу.
Я каждое выступление Владимира Владимировича жду, то, что, ребята, вот это, вот это, вот это и вот это. А теперь живите с этим, что называется, либо приходите, будем договариваться.
Ну, смотрите, это вот сегодняшнее совещание, оно же было про нас с вами, да, это по поводу вопросов, как нам жизнь дальше да, строить. А насколько, если я правильно помню, да, возможно, вы меня поправите, по четвергам или по пятницам теперь совбез каждую неделю. И вот на совбезе обсуждаются как раз внешние решения, внешние дела. И давайте подождем совбеза и узнаем.
Я-то каждый раз, понимаете, вот я в том-то весь фокус, я про ощущения вот по моему кругу общения, да, то, что вот то, что я общаюсь с людьми, да, я говорю, ребят, подождите, санкции должны быть комплексными, это нужно просчитать, нужно нанести удары по самым больным точкам. Да, ведется война, но неразумно это делать, вот как это делает, например, Западная Европа с США. Но еще раз говорю, идет 4-я неделя операции.
Да, согласен, давайте подождем. Да, спасибо. Подождем, посмотрим. Я надеюсь, буду. Да не надеюсь, я уверен. Вчера смотрел на европейские санкции, это интересно, понравилось мне. Там «Газпромнефть», «Роснефть», все нефтяные компании. Туда как-то в нефтяные компании в этот блок затесали «Алмаз-Антей». В общем, никакого сотрудничества с этими компаниями. Никак с ними работать нельзя. Вообще никак. Но нефть, уголь... железную руду, медь и прочее покупать можно. Ну, вот это покупать можно и газ, да. Сотрудничать нельзя, а покупать можно. То есть, ну, понятно. Дальше смотрю. Закрепить прокат стали, да, там, ну, железо и прочее, и прочее, и прочее. Лезу в статистику смотреть. Вот. Вижу, что с 18-го года, в 18-м году мы вышли на пик. Там все поняли, что, собственно, свою промышленность можно на эту тему закрывать. Стали предпринимать ограничительные меры. Нашу долю снижали, снижали, снижали. Потом подключили других поставщиков, стали по всему миру, да, чтобы диверсифицировать предложение, как-то принудительно стали собирать. Вот. Итогом, короче, в ковид это опять подросло. Но после ковида, собственно, говорили эксперты, что, скорее всего, да, они не будут у нас покупать стали вообще еще тогда, еще вот до всех этих событий. То есть это защита европейского рынка. И вот европейцы реагируют, что называется, резко, остро, и запрещают то, что и так собирались и запретить покупать. И так собирались, даже два года это обсуждают. А сотрудничать с нефтяными и газовыми компаниями нельзя, но нефть покупать можно. Это особенно забавно. Ну, как бы понравилась тема, да, решил вам тоже рассказать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, я хотел бы вот что заметить. Во-первых, вот вчера же были приняты индивидуальные санкции от Байдена до Псаки.
Да, мы обсуждали это, да.
Ага. И российское правительство, там власть тоже заявляла, что мы замораживаем западные активы в России. Мы не дадим им вывести, так сказать, так вот уйти и вывести свои, так сказать, авуары, капиталы. Это тоже такой момент. А у них здесь около триллиона долларов вложения в Россию, в принципе. Вот, да, ну это по поводу вот таких вот финансовых вопросов. Но еще вот сегодняшнее очень важное выступление президента России. Вы согласитесь, если бы это было... вот это вот интерес, очень важное заявление по поводу того, что по разнообразным, ну, по специальным каналам до Украины было доведено, что отведите свои войска из Донбасса. Вот если бы в первый день спецоперации наши бы СМИ об этом тоже широко сказали, наверное бы, да, и реакция населения была бы немножко другая. Это тоже вот в плане информационной войны, информационных ответов, да.
Вы знаете, мне кажется, все своевременно. Ну вот чего, да? Ну обсуждали бы мы это, да? Ну как-то бы реагировали там. Но я думаю, что ходу операции это нанесло бы колоссальный вред, честно говоря. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Мы пока еще в отношении санкций пальцем не пошевелили, а у них уже неприятности. То есть звонки президенту идут непрерывно. То Шольц, то этот... маленький Деголь, вернее, фантом Деголя. То еще, то Израиль, то это, то что. И он все время всем разъясняет. Санкции вот на уровне там Байдена, Блинкина, директора ЦРУ и так далее. Россия, объявляя вот такие санкции на самом высоком уровне, уже демонстрирует свою независимость в своих решениях от руководства США. И показывает свою уверенность в своей внешней политике. И это не осталось незамеченным. Это своего рода щелчок по авторитету руководителей США, которые продолжают себя считать почему-то руководителем мира. Первый шажок сделан. Ведь санкции нужно делать тогда, в нужный момент и с ожидаемым эффектом, и полностью без потерь для своей стороны, с минимальными потерями. И ведь Путин-то, и мы не должны забывать, что мы сейчас осуществляем военную операцию. И это как бы надо рассматривать в том контексте, что одновременно и с экономикой. Поэтому это все просчитывается. То, что мы можем сейчас нанести такие санкции Америке, что там начнет все разваливаться, это известно. Но руководство почему-то не делает этого. Очевидно, это невыгодно нам в данный момент.
Да, согласен. Да, давайте подождем. Спасибо за ваше мнение, Сергей Алексеевич. В целом, достаточно важное... выступление было, там много было сказано и по экономической части, да, я думаю, что вот эти меры сейчас будут приниматься, мы будем их так или иначе обсуждать. Можно, конечно, все блоком обсудить, но, честно говоря, не знаю, да, у нас свое мнение, мы лучше знаем, как экономику поднимать, кому денег давать, кому нет, вот, но очевидно, что по-прежнему уже не будет, да, вот по-прежнему мы жить не будем. И все мы обсуждали, каким же будет новый мир, да, после этих финансовых затяжных кризисов, как же мы будем с вами жить, какие отношения международные строить. И вот сейчас это, конечно, уже воспринимается совершенно иначе, и наши с вами домыслы. О, кстати, кого я давно не слышал. Да, здрасте, Михаил, как вы там поживаете?
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, если, я думаю, цена моего выступления, если я сейчас еще превзойду Сергея Алексеевича и буду опять всех хвалить, не будет смысла. Дело в том, что...
Не, вы меня очень сильно этим удивите, потому что вы, это, я ну, вас ну, в этом никогда не
ну, сам... потому что удивительно все это слышать. Еще ничего не произошло, еще никто ничего не знает. Ну, только давиться немножко за парфюмерию стали. А уже все победители выступили. Да мы их, да это их, да мы... Я пережил, вот лично, не пережил, а внимательно смотрел, где-то 6 съездов КПСС. Все эти речи на них были программные, переломные, новый период, что только не было. Все речи, все программные речи, это речи о непорочном зачатии, больше ничего. А любимое времяпровождение вообще нашего народа и ваших слушателей, это я словами Пушкина: есть упоение в бою, в смертельной битве на краю. Но это просто смешно. Там бомбежка, гибнут солдаты, они гибнут. В операции, не буду нарушать там канон. А люди нам рассказывают, как мы сейчас победить можем санкциями Америку. Ну, прозрейте. Дело в том, что мобилизационная экономика, сегодня Путин объявил нам. Ну, я про Лаврова не говорю, кто такой Лавров. Никто. Значит, объявил нам, что мы переходим к казарменному социализму. Причем они не боятся нам говорить, будет тяжело, видите, все против нас. А я ставлю вопрос, никто не был против нас. За эти 20 лет можно было великолепно развить все отношения с Англией, с Америкой. Вот эти фантомы о том, что нас хотят победить, да они сейчас трепещут, не потому что они
два
боятся
слова,
нас.
Два слова, значит, список Магнитского и Джексон Веник. Прокомментируйте, пожалуйста.
Мне Магнитского убили преступники, понимаете, которых он разоблачил. Ну, давайте говорить, ну что мы действительно такие непорочные? Ну, есть же пороки у всех. Так вот, я...
То есть нас сказать. Никто не хотел, скажем
не
так, накатить.
Никогда.
Ну, да, давайте по очереди. Ну, правда, что мы друг на друга кричим? Взрослые люди вроде.
Извините, да, пожалуйста.
Смотрите, то есть нас никто не хотел, но мы дали повод, и поэтому нам вот.
Так это же, нет, не просто дали повод. Смотрите. Почему они сейчас трепещут? Действительно трепещут Запад сейчас. Но не потому, что они боятся наших санкций. Потому что они не хотят этих пожаров. Потому что после 45-го года впервые такое. Они действительно боятся. Боятся только одного. Я не буду говорить, чего вы знаете прекрасно. Все эти сказки про то, что сжималось кольцо. Просто сегодня исчерпаны все возможности что-то дать населению. Экономика просто швах. Поэтому даем.
Михаил,
вот такое.
Ну вот я понимаю, как бы вы, ну, либо
так,
намеренно искажаете, да. То есть,
это так.
То есть не,
это
было, так. Не было кораблей в Черном море, да?
Да пусть они были, да когда их было и при Хрущеве, и при Ленине, и при...
Не
Сталине.
Было нарушений государственной границы. Знаете, нет новых раз. Баз, нет Яворовского полигона.
Не было с нашей стороны. Там уж смотрите, Александр, давайте так. Жизнь вообще, она не идеальна. Но возможность.
Вот построить, именно поэтому и... ваш тезис о том, что 20 лет надо было дружить, а мы с ними враждовали, он не удержит никакой критики.
Да мы не враждовали, мы пользовались благами европейской цивилизации, американской. Понимаете, все эти заимствования банковские, а по-другому ничего не построишь. А сейчас нам говорят, давайте к казарме вернемся. Но дело в том, что экономику нормальную, а если жизнь нашу с вами, невозможно построить без политической демократии и взаимопроникновения экономик друг друга. Трансконтинентальность финансов – это главное условие.
Ну, то есть я понял, давайте сдадимся, и нам придут, как обычно, мужчины в пробковых шлемах, нам настроят жизнь, может быть, страну поделят на несколько частей, но это для нашего же блага, да? У них, в конце концов, есть большой опыт. А мы в этом ни бельмес не понимаем, со своим свиным рылом в этот калашный ряд нам не надо, углеводороды отдать, ракеты распилить и ждать, что скажут нам люди поумнее, да? Вот, собственно, ну, позиция, наверное, так я могу срезюмировать. Я с ней категорически не согласен. Моя позиция, это, собственно, я ее неоднократно высказывал с вами, мы тоже говорили, Михаил, на эту тему. Значит, я считаю, что вот у нас есть одна проблема. Это большие природные запасы, в том числе газа в первую очередь. И неважно, на каком языке мы говорим, как какому богу молимся, спим мы с женщинами или как-то еще, да, и как вот это все происходит, покуда мы не делимся, да, и обладаем такими ресурсами, и нам за это ничего нет, с нами, нас будут сдерживать, да, на нас будут давить, с нами будут воевать, там, через прокси, через как угодно, вы еще забыли историю с Афганистаном, да, вы еще забыли сирийские истории, да, это же, ну, очень много чего было. Я уж не говорю там про первую, вторую чеченскую, да, и, соответственно, общение по тем трекам, по тем векторам. Но в вашей логике этого всего не было, просто мы сами все сделали. Но это тоже неправда, так не бывает. Вот так не бывает, да, я понимаю, что хочется подкрепить свое мнение, да, но Объективная история не такая. И что самое такое, знаете, важное, что хочу сказать. Вот все наши размышления, все наши споры, они остались в прошлом. Мы вот дальше либо идем все вместе, вот, либо кто-то успел убежать, как он Путин сказал, куда-то там за гендерными этими, да, либо мы остаемся в прошлом. Вот все. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И я анонсировал вам, что вот в этой части программы мы пообщаемся с гостем, с Виктором Александровичем Потуремским, директором, руководителем политических исследований одной из социологических организаций, «Инсамар» она называется. Вот, но перед этим я хочу поставить вам один ролик, найденный мною тоже на просторах интернета, это открытая социология. Те, кто нас смотрит в Ютубе, смогут ролик посмотреть, а все остальные послушают, что же говорят люди на улицах Москвы.
Да.
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 Да, да.
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 Нет, не поддерживаю. Да.
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 Нет.
Да, конечно. Да. Да.
Путина я поддерживаю. Это по телевизору будет показывать? Нет.
Знаете ли вы о проведении спецоперации России?
Да, я знаю.
Да, конечно же, знаю.
Да, конечно.
Да, я слышал.
Да.
Нет.
Да, знаю.
Об этой операции знает весь мир.
Да.
Да, конечно, знаю.
Да, я слышал.
Да, я читал новости.
Да, знаю и одобряю.
Да, знаю.
Да, знаю и активно слежу за этим.
Да, конечно.
Военная операция, которая сейчас проводится на Украине, совершенно правильная и своевременная, потому что на Украине возрождалась фашистская организация.
В первую очередь помощь жителям Донбасса и Луганска.
Россия подала руку помощи Донбассу. Это совершенно правильно.
В первую очередь защита нашего союзника и точно так же защита нашего суверенитета Российской Федерации.
Я достаточно политична, поэтому я не знаю.
Денацификация и демилитаризация Украины.
Установить суверенитет ЛДНР.
Борьба с неонацизмом и защита интересов ЛНР и ДНР.
Помочь жителям Донбасса выйти из-под гнета Украины.
Основная цель – демилитаризация этой Украины.
Защита жителей, которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам и геноциду.
Искоренить фашизм, который там сейчас находится. Одна из основных целей.
Освобождение Украины от нацистов.
Я сама с Донбасса, и я знаю, как эти бендеровцы там издевались над всеми. Я уже старая, мне 80 лет.
Защитить мирное население Донбасса и Луганске.
Поддержка жителей Донецка и ЛНР.
Но я думаю, все-таки очистить планету от того, что мы сейчас называем, ну, по-разному это называется, бандеризация, какой-то элемент фашизма, да. Ну, это можно по-разному называть, но нам этого не нужно.
Я поддерживаю данную операцию. И правильно, надо, может быть, даже было и раньше ее проводить.
Да, я поддерживаю.
Это совершенно правильно.
Да, я полностью поддерживаю мою страну.
Не совсем.
Нейтрально, я не поддерживаю ни одной из сторон.
Полностью поддерживаю.
Всецело поддерживаю, считаю, Путин молодец.
На 100%.
Да, я в полной мере поддерживаю действия моей страны на территории Украины.
Да, нет.
Я считаю, что все проблемы нужно решать дипломатическим путем.
У меня к этим бендеровцам жуткое отношение, я их ненавижу. И считаю, что Путин сделал совершенно правильно.
Да, поддерживаем.
Поддерживаю. Мне кажется, мы должны помочь нашим соседям.
Конечно.
Ну вот, смотрите, такой ролик, о чем я, собственно, хотел поговорить, в том числе с нашим гостем. Смотрите, да? Вот когда мы общаемся с вами, когда я общаюсь там с разными там, своими знакомыми, не только своими. Да, у меня складывается разное ощущение о том, что знают ли наши люди вообще, о чем речь. У нас об этом президент говорит, у нас об этом в новостях пишут. Но, тем не менее, люди постоянно задаются вопросом, зачем это, почему это? Ну, вот смотрите, да, вот найденный как бы ролик, да, это видно, там дата стоит, там количество людей опрошенных написано, да. Люди точно знают. Они формулируют даже лучше, чем я, мне кажется. И вот, соответственно, прошло много опросов сейчас, там и в ЦИОМ, да, и крупнейших вообще всех социологических организаций. И есть такое тоже какое-то, ну, не то что недоверие, да, что люди не знают, как отвечают. Люди отвечают не так, как думают. И в целом есть такая тоже, что сейчас, наверное, не стоит доверять опросам там в силу причин, в силу того, что там люди встревоженные, на самом деле они не так считают. Вот на эту тему, насколько вообще опросы сейчас репрезентативны или нужно делать какие-то там скидки, насколько вообще сейчас работает социология, насколько она действительно показывает картину информированности, в частности, там, наших с вами сограждан, доверие действиям российской армии, это 84% по последнему опросу в ЦИОМа, мы поговорим с Виктором Александровичем Потуриемским. Виктор Александрович, здрасте.
Да, добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вот я поставил перед нашим, началом нашего разговора, да, поставил так, фрагмент ролика, это уличный опрос в Москве, где к людям подходят на улице и задают вопросы по поводу спецоперации. Информированы все, поддерживает, ну, по-моему, большинство, да, по крайней мере, там, в ВЦИОМовские цифры попадают точно. Вот, и понятно, что люди разные, но они все отвечают экспромтом, это никакие там социально одобряемые ответы. Видно, что они задумываются, кто-то не согласен, по большей части согласен. Но мне хотелось поговорить о социологии вообще вот в это время. Потому что говорят, что во время, например, финансовых кризисов, да, люди настолько озабочены там условной гречкой, что они вообще не понимают, что отвечают. Насколько это правда?
Это не так. Давайте сразу зафиксируем, что это не так, и оснований для такого заявления на самом деле нет. Значит, если, но с оговоркой, что если мы имеем дело с настоящей социологией как наукой, а не с попыткой замаскировать под социологию нечто другое. Значит, в этом смысле я могу привести несколько как бы примеров. Значит, первый пример, ну, это то, что мы пережили и переживаем с вами, на самом деле продолжаем переживать до сих пор, это ситуация с пандемией. Вот пришла пандемия, и, ну, вот так вот, немножко отойдя в сторону, давайте зафиксируем. Зачем нужна социология? Социология нужна для того, чтобы учитывать общественное мнение и для того, чтобы принимать, ну, давайте так скажем, совсем обобщенно правильные решения в тех условиях, в которых оказалось общество. Что люди хотят, как люди считают, как люди думают. В этом смысле социология – это очень важный мостик между властью и населением, между обществом и между разными группами общества вообще. И отказаться от этих данных, от этой информации на самом деле было бы равнозначно, ну, скажем так, потере качества жизни, потере, в конце концов, оснований для принятия правильных решений. Итак, мы пережили пандемию. Началась пандемия, давайте вспомним, что происходило 2 года назад, как раз где-то в эти дни вводились ограничения, и казалось, что для социологии вообще не остается места. Ну, то есть задать людям вопрос, простите, а как, если люди сидят в самоизоляции и просто не хотят общаться? Социологи нашли выход из этого положения, мы ушли в интернет, мы разработали новые инструменты, а самое главное, социологи понимали специфику, с чем они имеют дело, как с этим работать и как с этим обращаться. И там решения, которые принимались в том числе властью в этот период, то, что происходило там, ну, назовем это с промышленной социологией, с изучением состояния медицины как отрасли, мнения врачей, их представления о происходящем, они позволили во многом противостоять тому, что происходило во время пандемии. Сейчас идет специальная военная операция, и на самом деле нет никаких оснований для того, чтобы социология была отменена, или тем более сказать, что социология дает недостоверные знания. Да, у людей может быть больше страхов, больше тревог, больше опасений, но еще раз, социологи проходили такие кризисы не раз, не два, и настоящие профессионалы, конечно, понимают, с чем идет речь. Ну и последнее, уж совсем, извините, такой монолог получился немножко длинноватый, но, что называется, задели за живое. Вот. Когда была чеченская война, шли чеченские кампании, у нас есть в отечественной социологии примеры того, что называется социология экстремальная, когда социологи занимались изучением общественного мнения буквально на передовой. Что думают чеченцы, что думают русские по поводу всего происходящего, что думают россияне. То есть все это позволяло строить стратегию и строить определенные действия, принимать решения даже в тех очень сложных и полевых условиях.
Ну, смотрите, я вот, собственно, о чем хочу поговорить. Как нам воспринимать результаты? Потому что понятно, что метод работает. Понятно, что это, пожалуй, часто единственный метод получения какой-то обратной связи от людей в тяжелых ситуациях. Ну, других просто нет, да? Вот. Но я слышу такие голоса. Ну, не может быть, чтобы 84% россиян доверяли российской армии. Я и мои знакомые, мы почти все не доверяем. Значит, точно не 84. Вот как нам уйти от такой псевдоэкспертной оценки, когда вот таким образом интерпретация идет?
Я хочу вам напомнить и то, что происходит после каждой выборной кампании. Я и моя семья не голосовали за эту партию, значит, она не могла победить. Я и мои друзья были против и так далее, и так далее. Это так называемый эффект социального пузыря, который поддерживают в том числе и социальные сети. То есть современная коммуникация и современный стиль жизни современного человека – это то, что мы потребляем ту информацию, которую мы хотим потреблять. Мы общаемся с теми людьми, с которыми мы хотим общаться, и на это настроены алгоритмы не только социальных сетей, но даже, наших поисковиков в интернете. И в этом смысле у людей возникает ощущение, вот в этом искусственно сформированном социальном пузыре, о том, что это мнение является доминирующим. Когда люди начинают переносить мнение своего социального пузыря на, что называется, на всю выборку, то отсюда возникает, собственно, вот такое мнение. Ну а в условиях, простите, того, что мы находимся в некой такой экстремальной ситуации, а если еще добавить вот некий постковид, некоторые психологические явления, связанные с последствиями долгой, затяжной фрустрации, самоизоляции и так далее, то отсюда возникает такое мнение, что нет, этого не может быть и так далее. Ну и все информационные новеллы, мышление по желанию, псевдоправда и так далее, это тоже никто не отменял. Вот отсюда возникает такое мнение.
У меня вопрос, может быть, несколько такого прикладного, ненаучного характера, но я знаю, что у вас есть и такой релевантный опыт тоже. Смотрите. А вот эти данные, да, потому что они достаточно широко представлены, на них ссылаются эксперты, о них пишут в новостях, да, говорят, что вот проведен такой опрос, такие-то данные. Эти данные человек для собственного понимания ситуации как-то может применять? Например, понять, что большинство его сограждан поддерживают такую-то позицию, значит, это является социально оправданной условно нормой, ему стоит задуматься, если он считает иначе. Или успокоиться, если его это беспокоит, что он один так считает. А на самом деле он не один, а таких 84%. Вот как можно на обывательском уровне для себя, да, не будучи специалистом, эти данные интерпретировать, чтобы, соответственно, ту же самую тревогу снижать, если это вообще возможно?
Ну, первую стратегию вы, Александр, зафиксировали абсолютно точно. То есть, вообще говоря, это информация для того, чтобы задуматься о собственной позиции, о том, что происходит в стране и как думают большинство граждан. Наверное, не дело ученых, не дело социологов каким-то образом диктовать и говорить, вот считайте так, а никак не другим образом. Посмотрите, как люди вокруг вас считают. Но, тем не менее, учитывать это, конечно, необходимо, потому что мы живем, на самом деле, в одном обществе. Мы граждане одной большой страны, и как бы громко это ни звучало, это, на самом деле, наша общая судьба. Я в последнее время, во-первых, сам имею очень большую практику, постоянно веду исследования. С другой стороны, нахожусь вот в этом информационном мониторинге. На что я обратил внимание, это на то, что это во многом реакция на кризисную ситуацию, когда люди начинают, на основании своего мнения требовать принятия этого мнения от всех остальных. И в этом смысле социологи и социология, на мой взгляд, выполняют очень важную функцию для того, чтобы добавить в том числе и критического мышления, посмотреть на то, что происходит на самом деле и как на самом деле считают люди.
А как вы считаете, вообще, много говорят, конечно, о том, что, опросы, традиционные и так далее, и опросы, появившиеся не так давно, как новации, опросы в интернете, что в целом, что вот есть ощущение, что люди думают по-другому, мы уже эту ситуацию с партиями, обсуждали, что я за эту партию не голосовал, значит, за нее никто не голосовал. Но, тем не менее, как вы считаете, какое будущее у социологии, потому что мы стоим, как мне кажется, на пороге не только новых экономических отношений, но и на пороге новых социальных отношений. И все это, конечно, наше общество, оно сейчас находится не то что на перепутье, на вхождении в какой-то новый серьезный цикл. Насколько здесь социология будет также работать, показывать изменения, тенденций, или люди станут более скрытными, как вы считаете, или будут искажать из-за страха, еще из-за чего-нибудь. В общем, ждут ли, магистрально социологию какие-то проблемы роста в будущем?
Вы знаете, я, Александр, если позволите, проведу здесь такие медицинские аналогии. Социология – это наука. Социология – наука, прежде всего, связанная с диагностикой общественного мнения и состоянием общества. В социологии, так же, как и в медицине, появляются новые способы диагностики. Раньше мы умели мерить температуру, а теперь у нас есть еще МРТ, и мы можем получать и больше информации, и информацию на другом уровне. Социология развивается точно так же, как любая другая наука. Появляются новые инструменты, безусловно, не считаться с приходом интернета и с изменением медиапотребления и вообще стилевых изменений. Люди живут в интернете, и в этом смысле с ними можно начинать разговаривать, с ними можно вести интервью и групповые интервью в том числе. Это одна из новелл, которая появилась в социологии в связи с пандемией. И поверьте, данные, которые получаются с помощью интернет-групповых интервью, они ничуть не хуже и ничуть не менее важные, чем то, что получали раньше при личном общении. Но есть еще некоторые проблемы. Первая проблема современной социологии – это как скрестить те самые big data с классическими методами социологии. Здесь, на самом деле, очень простая и понятная проблема. Когда мы имеем дело с классической социологией, у нас есть математические инструменты, позволяющие нам строить модель, как то или иное мнение представлено по всей совокупности, как думает общество в целом. Пока существующая проблема интернет-исследований и интернет-бигдейты, она как раз заключается в том, что установить, как это соотносится с выборкой в целом, просто невозможно. Но это не означает, что в ближайшее время это не будет преодолено. Это будет преодолено. Мы найдем решение, и тогда появятся еще какие-то более современные и более совершенные методы социологии. Но заканчивая, я скажу одну простую вещь. Возвращаясь к вашему первому вопросу, давайте перестанем брать анализ крови у человека, потому что у него ОРВИ. Говорят нам противники социологии. На мой взгляд, это какая-то такая очень слепая позиция, потому что как раз анализ крови позволит выявить критические точки, что происходит.
Я бы чуть поправил, извините, они говорят не так. Они говорят, что анализ крови брать у человека не нужно, потому что он, очевидно, болеет. Был бы он здоров, анализ имело бы смысл брать. Логика сломанная, конечно, вы тут совершенно правы.
Принципиально это не меняет. Давайте перестанем брать у больного человека анализы, делать какую-то диагностику и махнем на это рукой и скажем, пусть само как идет. Вот. Зачастую попытки отрицать социологию, это вот на самом деле они связаны с двумя ключевыми моментами. Про один из них мы уже с вами поговорили, это так называемый вот этот социальный пузырь, влияние моего окружения. А второй эффект, он заключается в следующем. Так или иначе, люди присоединяются к силе, люди присоединяются к большинству, и в этом смысле здесь может быть такой еще эффект, это не позволить некую консолидацию людей вокруг того или иного мнения. А то, что мы, как социологи, сейчас видим в нашем обществе, у нас, безусловно, происходит эффект общественной консолидации. И у нас тема по поводу проведения специальной военной операции, она является, по большому счету, консенсусной темой. Цифры, которые публикуют основные измерители, и даже измерители, которые, как принято называть, являются иностранными агентами, они бьются, они показывают, что действительно значимое большинство граждан сейчас поддерживает и вооруженные силы, и поддерживает проведение военной операции. Это может нравиться.
Там есть еще один важный маркер, да, на который я хочу обратить внимание. Полагают, что военная операция для российских войск проходит успешно 70% граждан.
Да. Что, да, это очень важный момент, и если уж совсем расширять, это, уверенность в победе. Значит, и в этом смысле вот это мнение может нравиться, может не нравиться, оно может совпадать, не совпадать, но не считаться с ним невозможно. Это объективные данные.
Спасибо большое, Виктор Александрович. Спасибо. Будем обсуждать с вами еще мнение общества неоднократно. Не один раз будем следить. Это был Виктор Александрович Потуримский, социолог, руководитель. Я под вечер забыл полный титр. Прошу простить, но один из руководителей крупной социологической организации «Инсамар». Большое ему спасибо за информацию. Что я с вами хочу обсудить? А с вами я хочу обсудить ваши ощущения. 8495-7373-948. Вот вы доверяете российской армии или скорее нет? Полагаете, что проходит успешно операция или скорее нет? И почему? Звоните, попробуем обсудить. Вот, потому что я вот эти искажения слышу, да, я, собственно, этот разговор и начал-то, потому что вчера там кто-то рассказывал, вся молодежь уехала на Запад, вот уже стоит в последней электричке, да. Я опросы открываю, а там по-другому, да, но вы же мне скажете, мы опросам не верим, вот, поэтому, собственно, я вот со специалистом это обсудил. Теперь с вами, слушаю вас.
Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, хочу такую... Отступление небольшое. Знаете, у меня такое ощущение, что у нас народ немножко зажрался последние вот эти 20 лет, да, вот, в стране. Куплен был всеми этими западными непонятными фантиками, а о совести, о чести, патриотизме совершенно забыл, как бы. И то, что все сидят люди в городах больших, да, которые пока не коснутся, все там вот эти диванные войны, обсуждения непонятные. Должно быть единое мнение в стране, у народа. Какие бы ни было, кому-то не нравилось, какие можно ставить на весы на сравнение вот эти вот, какие-то экономические проблемы? Это такая мелочь, когда там люди умирают, да, когда там...
Вы знаете, у нас в эфире один товарищ сказал, вот я тоже на похожую тему мы говорили, и он мне говорит, я часть общества, я часть государства, я же народ, я же тоже часть народа. И значит, тогда задача государства, чтобы я жил хорошо. Если я живу хорошо, значит и государство хорошо. Вот
знаете,
тоже.
Я прошел службу, да, я пограничник, как служил... 2001-2003 год, на границе, там, не буду говорить, на какой, да, вот. Я все повидал, перестройку видел, 90-е годы как прожил, и сейчас, я думаю, народу можно немножко жирка сбросить, потерпеть чуть-чуть. Во имя справедливости, вот это то сейчас происходит, я считаю, что вот фашизм, бандеровщина, да, вот эти вот, то, что Запад, там, и Штаты, и все эти англосаксы, да, вот с нами творят все эти годы, когда мы на коленях пытались прогибаться, кивать головой, это все, ну, ладно, может, так немножечко потерпим, это все надо... Даже если будет сложно, 5-10 лет, я думаю, что это такая мелочь по сравнению с этими всеми вещами. Поэтому как бы...
Вот так. Спасибо, да, спасибо. Ну, видите, спасибо за ваше мнение. Могу выразить только такую психологическую, такую, как ее назвать-то, да, неуловка это, да, такое обстоятельство. Но никогда не хочется, вот никогда же не хочется своим комфортом жертвовать, да, хочется же, чтобы оно как-то произошло, вот кто-то, да, вот кто-то это сделал, кто-то был молодец, Кто-то положил усилия, кто-то впахивал, кто-то работал, а меня как-нибудь принесло. Я бы вот где-нибудь сбоку отсиделся, да. Это распространенная позиция. И я говорил, что позиция это детская, да. Это родители виноваты, они все это, соответственно, должны и починить. А я вот буду сидеть и ждать, пока не починят. Но нам всем взрослеть, да. И вот происходит это так с нами. Бегаем мы от ответственности, она к нам идет, и уже побегать от нее не удастся. Уже возраст не тот, и паспорт в кармане, и решение вроде как взрослые все. И, в общем, все. Все вот это, весь цвет этих обстоятельств. Сейчас новости, потом еще поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Среда, собственно, 16 марта. Что там по дорогам-то? По дорогам 6 баллов, кстати говоря. Можно передвигаться. Мы поговорили немного о социологии. Я вижу, есть звонки. Давайте с вами тоже. Здрасте, Гурген. Рад слышать.
Да, Александр, добрый вечер. Рад вас слышать. Вы задали изумительный вопрос, без которого, в принципе, не обойдешься никак. Это механизм денацификации, видимо, так. Демилитаризация, но как бы мне, человеку глубоко не военному, может быть, интересно посмотреть на сводки новостей, да, когда мне покажут, что, как, вот, собственно, процесс, процесс адаптированный для меня, да, потому что в 60-е годы никто не знал, как устроен синхрофазотрон, да, что-то такое, или в 70-е, вернее, в начале 70-х. Но зато был популярный журнал «Наука и жизнь», который давал представление о принципах, на которых что-то основано, да, вот, так сказать, и человек чувствовал, у него повышалась самооценка, при том, что ему аккуратно, но более примитивизированно и без, может быть, каких-то ключевых точек рисовали схему, как, что и зачем. Он мог, видите ли, как мне кажется, сверкнуть с интеллектом среди любителей авто в гараже, да, вот те самые гаражи, которые сродни российским, вернее, советским кухням, где обсуждалось все и все. Собственно, механизмы и схемы, вы знаете, мне кажется, известны единицам реально. И более того, подвержены тому, что они изменяются. Есть, например, такая удивительная вещь в армии обороны Израиля. Если человек попал в плен, ему разрешено не просто вскрыть все, что ему известно, а еще и покрывать при этом матом генералов заочно, да, которые вот все это. Почему? Просто потому, что когда есть у воюющей стороны, у израильских войск, Цагаль, да, есть известие о том, что такой-то взят в плен, значит, переходим к варианту номер 54 прим. Что-нибудь такое, да.
Ну, то есть данные изменяются. Пока он их хранит, данные изменились. Об этом речь.
Да, я хотел сказать, что то, что мы сейчас лицезреем, с моей профанской абсолютно точки зрения, очень напоминает игру в стоклеточные шахматы. Именно не в шахматы, а скорее в стоклеточные шашки. Это реактивная работа, да. Россия сейчас себя ведет проактивно, что особенно приятно. Но, знаете, это уже немножко, конечно, каббалистика, да. Земляне не видели бы Луны, если бы поверхность Луны не сопротивлялась свету Солнца. Безусловно. Именно в активности, в пассионарности, я ставлю запятые, безусловно, знаете, да?
Ну, то есть я немного упрощу, да, для своего понимания, да. Может быть, резюмирую. То есть мы можем выражать оценку, но что на самом деле происходит, мы поймем постфактум. Поэтому важно, как мы относимся, а не наше погружение во все детали, деталюшки, там, подробности и так далее.
Мне представляется, что в драматургии военной операции, как мне представляется, необходимо делать то, что на сей момент, вот 19:39, происходит на экранах СМИ, естественно.
Вы знаете, это у меня есть отдельный вопрос еще. Вы сейчас закончите, я его задам.
Да-да, это у меня буквально 4 слова. Это сохранение определенного покер-фейс. Покерного лица, по которому ничто невозможно. есть как Эдуард Басурин, например, да, возникающий на экране, человек практически по лицу которого невозможно понять, так сказать, что он реально имеет в виду и что он знает. Но кажется, что знает что-то такое большее. Да-да.
Смотрите, вопрос такой, может показаться странным, но мне кажется, вы можете знать. Вот вы слово упомянули, термин денацификация, да? Вот смотрите, есть, соответственно, несколько идей на эту тему, что делать потом, как с людьми работать. Есть известная программа, которую проводили союзники после Потсдамской конференции в Германии. Есть опыт аргентинский похожий, да. В общем, когда с людьми работают гуманитарными методами, да, показывают им там результаты преступлений. Вот, а я тут от приличных людей услышал критику, они мне объяснили, людей с приличными лицами, я их так называю, это различные иноагенты и так далее, что, во-первых, Карл Ясперс и Ханна Аренд уже написали 1000 книжек там про истоки тоталитаризма, где написано, что, а, коллективной вины не бывает, б, соответственно, это у Ясперса, никак с этим бороться нельзя, и в, программа денацификации в Германии, которую проводили американцы, это была просто коррупционная фигня, которая несчастных людей там в чем-то ограничила, они не были никакими пособниками нацизма вовсе. И вот я хотел вас спросить, а как вы понимаете? Вот вы понимаете в сторону Ясперса и Аренд или в сторону Юнга и той программы, которая все-таки, на мой взгляд, она бы оказалась результативной?
Вы знаете, я здесь, наверное, юнгианец, да, в определенной степени, потому что, смотрите, какая штука произошла, как побочный эффект. Это автостигматизация немцев, либо стигматизация немцев немцами же, да, разделение на ДДР и Бунди. Люди, которым повезло и которым не повезло. Здесь немножко римский принцип «разделяй власть», как мне кажется, имеет место. Что касается Ясперса, вы знаете, я, увы, в данном случае перед вами снимаю штабы, очевидно, с ним, с его деятельностью. Лучше знакомы мне известный Ясперс, его работа с Крепелином, если я не ошибаюсь. Да, это термин «залон блюзин», что значит «салонное слабоумие», как форма поведения, дабы скрыть, да, какие-то истинные мотивы. А что касается ситуации, которую мы имеем сейчас, вы знаете, Александр, вы меня, конечно, извините, но, может быть, я даю некую слабину, но я абсолютно доверяю специалистам.
Да, логично. У нас с этого, кстати, вот вопрос... Вообще модальный, да, это идеальный ответ на любой вопрос сейчас. Да мы доверяем специалистам. Нам не нравится, как идет спецоперация, давайте доверять специалисту. У нас есть решение свое личное, почем продавать и когда продавать электричество в Китае, давайте специалистам поверим. Это универсальный принцип, часто меня спасает.
Джон Кеннеди сказал, до какой степени я был опрометчив, что доверял специалистам. Видите ли, Александр, я почему-то думаю, что есть следующая вещь. Любая война, любой конфликт имеет своих симпатизантов и своих противников. Можно даже расколоть было, как мне кажется, фашистскую верхушку во время Второй мировой войны. Правда, этим, может быть, и занимались, да, в том... Какой оттенок имеют в виду те, которые говорят, там, не дай бог, Зиг Хайль, да, и приветствующий Хайль Гитлер, как тот самый замечательный Гриценко, актер, я единственное не помню, какая фамилия была у его персонажа, который говорил Стюрлицу, от фанатизма очень устаешь. Или тот же Мюллер, да, который броневой, когда входит Стюрлиц и говорит Хайль Гитлер, тот говорит, перестаньте
же. Ну, есть много анекдотов на эту тему. Я, спасибо, Гургин. Хочу вот вам сказать, книга Ясперса, она у него считается одной из основных, называется «Вопрос виновности о политической ответственности Германии». Достаточно небезынтересный труд, обратите внимание. Потому что я вот много сейчас читаю разных мнений, поскольку у нас какой-то такой основной идеи, модели, что такое, как будет проходить денацификация, да, и кто, соответственно, в ней будет участвовать, ну, кроме, понятно, да, нацистских преступников, которых так и нужно называть? Да, это вот вопрос. Это вопрос в том числе в экспертной среде, который обсуждается, потому что приводятся примеры там, где это уже прошло. Да, и, на мой взгляд, эта тема интересная, поэтому иногда мы будем о ней говорить. А, да, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, добрый вечер, Уберман.
Здрасте.
А, вы меня еще берете, вы смелый человек.
У нас демократия же.
Не очень. Смотрите, я
насколько можем.
Да. Значит, смотрите, о том, что Путин заменил демократию управлением через соцопросы, я говорю уже приблизительно 10 лет. И это нормальный механизм, не надо проводить сложные дорогие выборы, если можно провести дешевые соцопросы. Это правильное решение. И вот эта социократия условная, да, не знаю, как ее придумать, это действительно на сегодняшний день высшая форма управления. То есть проще проводить социоопросы, чем выборы. Не нужны эти политики, идиоты, которые ни в чем не разбирают и не знают программ собственной партии, и которым вообще нет программы, им наплевать. Просто опросил население, понимаешь, что происходит.
Ну, это действительно... понятно. А как да. этим управлять-то? Ведь народ у нас как дитя.
Не-не-не, Александр, здесь у меня «но». Запятая.
Но.
И, значит, «но» заключается в следующем. Если у нас в стране сейчас дают 15 лет за осуждение спецоперации, если у нас за белые листки сейчас сажают, а за оскорбление буквы «Z» латинской дают 60 тысяч штрафа, все эти социоопросы не стоят ломаного гроша.
А вы послушайте часть нашей передачи, которую вы, очевидно, пропустили.
Не, вы знаете, у вас, и когда ко мне сейчас подойдет человек с социоопросом, я скажу, что я двумя руками за Владимира Владимировича. У вас 146%.
Понятно. Вот я для того, чтобы такую точку зрения разъяснить, да, и, собственно, сегодня приглашал специалиста. Мы там с Гургеном договорились доверять специалистам. Я не хочу вот то же самое еще раз с вами проговаривать. Просто запись на Ютубе лежит. Ознакомьтесь. Но мы все эти аргументы разбирали, что вы не верите в социологию, что вы ей будете врать. Что социологически этот товарищ сам наврет и так далее.
И теперь запятая вторая. Вы начали этот час, получасовку, для того, чтобы спросить, а что у людей на земле? Как бы, что люди ощущают? Вот у нас в компании 60-40 разложилось. 60 считают происходящее конченным маразмом. Но рот открывает только один. Это я.
А как вы собрали-то 60?
А потому что, когда нет тех, кто слушает, они, ну, у меня большой авторитет в коллективе, я там уже 20 лет в компании, я их всех...
А 60 из скольки, можно узнать?
А, ну, у нас в компании человек 20.
Ну, вы понимаете, да, репрезентативность этой выборки?
Я
вас возвращаю, пожалуйста, послушайте нашу беседу с Потуремским Виктором Александровичем, вам намного станет понятно, и про информационный пузырь, в котором вы окунаетесь, да, и в котором вы живете. Почему там такие результаты? И почему вы сами так считаете? Почему вам ухо режет слышать, что 84% россиян доверяют российской армии, а 70% считают, что военные операции российских войск происходят успешно? И вы, ну, там мы постарались дать ответы. Но тут вопрос, и опять же, вы же пытаетесь бравировать критическим сознанием, попробуйте применить его к себе. Вы же... тоже инкапсулировались, да, в определенном смысле в своей позиции. Вас там ковид на бутылку пива обидел, я помню, в Египте, да, и вот сейчас вот это опять не по-вашему, да, но это же тоже позиция такая, да, скажем, в определенной степени ограничена. И, конечно, из нее праведным гневом разить — это единственное, что только и остается. Но взгляните на вещи реально. Мы живем в реальном мире, он всех нас касается. И то, что мы должны консолидироваться, это факт. Не делиться дальше на довольных, довольных, не очень недовольных, там, злобных, отчаянных, там, рассерженных и так далее. Потому что, ну, у нас вариант один, да? У нас вариант один. Мы должны жить дальше. Либо ложиться и помирать. А если выбираете ложиться и помирать, ну, что я могу тут сделать? Но мне хочется, чтобы все жили дальше, да? И мы, соответственно, пришли потом, вот выйдя из этих всех кризисных обстоятельств, пришли... такой к новой нормальности, но уже не в исполнении госпожи Голиковой, да, а вот в действительно новой, да. Чтобы мы шагнули в будущее с вами, не оставались в прошлом. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Александр меня зовут. У меня вот история с денацификацией, я вообще не представляю, как это возможно, да, как можно денацифицировать людей, да, которые сейчас, ну, скажем так, в лице мирового сообщества Украина жертва российской агрессии, да, но это вот как...
Ну, самое простое, там есть нацистские преступники, на них заведены уголовные дела Следственным комитетом.
Это самое простое. Это самое
простое. Это самое простое,
но,
да.
Да, но как в долгосрочной перспективе это все будет работать, да, потому что вот есть люди, которые жили там, они, может быть, не поддерживали ситуацию на Донбассе никаким образом. У них разбомбили дом, у них погибли...
Я об этом уже говорил. Давайте я дам еще раз эту рекомендацию, чтобы опять не пересказывать. Это мы уже все обсуждали. Смотрите, вы идете сейчас в Яндекс. Забиваете туда несколько слов. Одно слово – денацификация, а другие слова – Карл Густав Юнг или просто Карл Юнг. И там есть его большое интервью, есть большие статьи, как это было. На основании чего? Какими методами? Да? Как нет, это работало нет, и с кем?
Это понятно.
Если вам понятно, зачем вы задаете эти вопросы заново?
Нет. Есть, понимаете, денацификация Германии происходила в атмосфере общего консенсуса, что действия Германии...
Я понял вопрос. Можно я просто ускорю, да, потому что я понимаю, я много раз на это отвечал. То есть был консенсус трех стран, как минимум, и после Нюрнберга и Потсдама провели, да? А вот здесь у меня есть ответ. Я не знаю, насколько вообще, да, мои предположения, да, соответствуют реальности. Мы обсуждаем гипотезу с вами. Я считаю, что вот эту самую денацификацию должен проводить украинский народ сам.
Вот. И, собственно, это естественно, что такие процессы, да, чтобы они хоть как-то в долгосрочной перспективе работали. Но мне кажется, что это просто из области фантастики. И еще по поводу отношения к самой военной операции, я не хочу даже высказываться, здесь не может быть никакого консенсуса, мне кажется. Но вот что меня...
В смысле, 84% да, для вас не консенсус?
Ну, понимаете, к вопросу о соцопросах, как можно...
Послушайте, мы сегодня это обсуждали. Я понимаю, что вы лично не верите. Да, но если вот это как же, я не знаю, как с Дедом Морозом, да. Ну, как, я не знаю, как люди верят в то, что Кашпировский лечит. Как люди в кодирование от алкоголизма, да, верят. Но это такая же история. Я сегодня специально пригласил специалиста. Да? Ну, послушайте, правда, потрудитесь, это несложно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Спасибо за эфир, Рушан, Москва. Знаете, социология такая вещь, вот такая хитрая. Но вот у меня, я поработал немножко в такси, и остались знакомые. Один работает на Комфорте Плюс, другой на Экономе. Что хочу сказать. Мнения их абсолютно противоположные. Тот, кто работает на Комфорте Плюс, говорит, пассажиры в основном все против войны, потому что им есть что терять логически. А те, кто на Экономе передвигается, они как бы и так, они как бы за.
Вот чисто мое, ну, то есть, вы считаете, по экономическому признаку отношения разделяются, потому что люди боятся, я не знаю, там...
Все-таки много, да, кто...
Задачу в Монако, терять, да, условно?
Все-таки, я думаю, да, кому есть что терять, и как бы люди уже... Но все эти люди, опять же, кто уже пережили, все эти у нас...
Страшную вещь вам скажу, даже две, извините уж. Смотрите, вещь первая. Все, что терять, есть всем. Даже тем, кто говорит, что им нечего терять. Ну,
безусловно.
Вот, значит, и второй момент, да, что так или иначе боятся все. Просто у кого-то этот страх выражается через отрицание, а у кого через консолидацию. Вот и все.
Но Россия воспрям, как сказать, как птица Феникс, и не из того вставала. Я думаю, Россия великая страна и станет все одно свои,
так сказать. Да, да, я тоже так думаю, да. Спасибо за ваше мнение. Нильс Михаил спросит номер. Нет, номер я не буду давать, это некорректно. Вот, но в целом есть и такая позиция, да, есть такая позиция. Есть позиция тех, кто отчаялся, у кого жизнь закончилась. Вот прям жизнь закончилась, все. Как же так? Это 4, вот выйдет 16-й айфон. Или какой-нибудь там 28-й айфон, у меня его не будет. А у меня выйдет какой-то там, я не знаю, что там, да. Сериал про садомитов очередной какой-нибудь. Я посмотреть не смогу, потому что мы защищаем свой суверенитет а мне хочется комфорта, мне хочется, я не знаю, сумочку там какую-нибудь, не знаю. Да. Я говорил и говорю, ну, старая жизнь, увы, закончилась. Есть про нее, мы помним и хорошее, помним и плохое, помним разное. Впереди нас ждет новое, хотим мы этого или нет. Вот ругаемся мы, через боль это воспринимаем, через отрицание или там спокойно через принятие. Поменяется очень много, и не только у нас, во всем мире, это давно назрело, да. Вот, и мы с вами тоже обсуждали, ну, те, кто давно в наших эфирах присутствует, слушает это все, да, вот он помнит эти все наши разговоры про то, что скоро грядут изменения, не знаю какие, но будет сложно, да. Но вот сначала ковидом нас, теперь вот так. А мне кажется, и выбора нет, потому что мир должен меняться слишком, слишком действительно. Я не могу сказать, что вот как слушатель... пограничник сказал, да, который, очевидно, на таджико-афганской границе-то работал, что мы жир накопили лишнее, нам надо его растрясти. Ну, не терпят, действительно, видимо, жизнь такой стагнации, да, не туда человечество пошло. Ну, посмотрим. Я надеюсь, вернее, я не то, что надеюсь, я уверен, что у нас с вами вариантов нет, как только... это пройти с достоинством, да, и перейти в какие-то, ну, там, новые свежие времена, и мир детям своим оставить совсем другой. Вот, может быть, в прошлом останется много из плохого, да, но и хорошего появится. Вон Алекс Ли пишет. Много надежд и денег вложил в посылки из Америки, а теперь доставки нет. Ну, вот для вас уже взросление началось. 251 пишет. Не Глеф это плещет, а бабки империалистические в кармане. А говорят, Кашпировский действительно лечил людей от болезни. Не могу понять, от кого мы защищаем свой суверенитет, от НАТО или от Украины. Но вы знаете, ну написано же, документы выложены, почитайте. Смысл-то в чем, что у нас нам не оставили выбора. И лаборатории, да, эти планы по атаке Крыма, и планы НАТО, да, и, собственно, ну все это нас бы ждало. Вот поэтому... Мы защищаем свой суверенитет вот в прямом смысле, прямо сейчас, да. Поскольку нас вообще из людей пытаются вычеркнуть. Григорий СПБ удивляется московскому метро. Добро пожаловать. Мы тоже вот с последним прогрессом, когда станций стало очень много, да, я тоже путаюсь, хотя я вроде был на каждой станции в какой-то момент, мне казалось, я знаю его досконально. Вот. Но есть люди, которым, конечно, не понравится то, что происходит, не понравятся наши отношения, отношения других людей. Ну, для этого же есть какие-то специальные, я не знаю, кружки единомышленников. Можете там ругать Россию, там, желать, чтобы она пропала, как и вы это делаете у меня сейчас в Телеграме. Но Россия выстоит, и мы выстоим. Как Роман Бабаян сказал, не только он, но вот в его изложении мне эта фраза нравится. В России надо жить долго. И мы через это долго увидим, как все наладится. И вы тоже. Поэтому тоже, это уже моя такая, не то, что моя фразочка, да, это тоже понятно откуда, да. Уныние — смертный грех. Помните об этом, не унывайте. Мы с вами проходили не такое и пройдем. А уж наши предки, которыми мы гордимся, да, через что проходили? И ничего. А мы... Ну, я не знаю, да ладно, оставлю я уж без каких-то сентенций и нравоучений. Я тоже человек, как вы все. Желаю всем хорошего вечера. Желаю добраться, если вы добираетесь, да, соответственно, поспокойнее воспринимать окружающую нас действительность, поменьше читать этих новостей, все равно их чтение ничего не поменяет. Мы завтра с вами продолжим обсуждать, посмотрим, что там в новостях нам еще принесет. Напомню, что это была... Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю всем здоровья и хорошего вечера. Сейчас будут новости. Ну и, конечно же, слушайте радио.